христианин должен понимать, верить и изо всех сил держаться за то, что все исполнено смыслом, что ничего случайного в этом мире нет, что ничего бессмысленного в этом мире нет. Пусть я этого не понимаю, но мир мой создан Богом Словом. И я верю, что в этом мире управляет всем промысел, а значит, событий, не подчиняющихся Его благости и Его мудрости, в мире не существует. И тогда, быть может, если я буду в это верить и буду опять-таки обращаться к Слову Божьему, не сам сидеть, мыслить своим умом, а обращаться к Слову Божьему, я пойму этот смысл, хотя бы относительно себя или своих близких. Но именно это погружает мир в все большую темноту. Ведь темнота – это отсутствие смысла. Когда я совершенно ничего не понимаю, у меня в голове смута. Я не знаю, где добро, где зло, где правда, где ложь, где хорошее, где плохое, где жизнь, где смерть, все одно. У меня в голове каша, у меня в голове бессмыслица. И чтобы заткнуть эту бессмыслицу, я готов поверить любой идейке, любому мифу или просто заглушить свой разум каким-нибудь тонизирующим лекарством, препаратом, чтобы только не думать вообще, чтобы только не мучиться вообще, не решать эту проблему. Нас пытаются лишить смысла, поэтому отрывают от Священного Писания, чтобы смыслов ни в чем мы не видели. Ведь все Писание исполнено смыслов, и все Писание размышляет об исторических событиях, в том числе жестоких, как голод в Самарии, как массовая гибель на войне. Писание показывает, в чем здесь смысл. Гибель детей, гибель женщин, гибель взрослых, гибель народа Божьего, гибель не народа Божьего. Все страшные катастрофы, события, гражданские войны, мировые войны, завоевания, нашествия, стихийные бедствия. Все есть в Писании, и все это осмысленно с точки зрения разума Божьего. И если бы мы поучались день и ночь в чтении текста Священного Писания, мы бы знали, в чем смысл тех или иных событий. Но мы не поучаемся, и тогда нам кажется бессмысленно. И мы теряем внутри собственного разума, теряем опору, мы не понимаем, что происходит. А это теряет нас силы верить, надеяться. Нам становится еще страшнее, чем было. И поэтому, как бы мы ни повернули все события, что бы мы ни сделали, нам важно жить Священным Писанием, ибо это свет, который светит, это разум, который приобщает нас к вечной премудрости Божьей. Мы словесные существа, потому что созданы по образу Бога Слова. Поэтому должны читать, проповедовать и молиться. Делать то, что питает наш разум, делать то, что питает нашу душу. Без этого ничего невозможно. И дальше в прологе евангелист Иоанн говорит: «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, а свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Слово стало плотью, это мы все знаем, то есть Бог Слово воплотился и обитал с нами, будучи наполненным благодатью. Но мне хотелось бы обратить внимание на предыдущие слова. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть детьми Божьими. Странно, да ведь? Не благодать дал быть сынами Божьими. Не благодать, а что? Власть. Дал власть быть сынами Божьими. Как это? Власть сына Божьего. Какая у сына Божьего власть? То есть он становится, мы себе представляем. И это неплохо. Я бы не сказал, что это неправильно. Но мы себе представляем так. Вот есть некое Царство Божие, которое мы рисуем как рай, сад. И вот в этот сад мы входим. Хоть с краешку, да в раюшку. Вот. Ну там вот где-нибудь как мышонок. Прижаться где-нибудь к заборчику, только с той стороны. Вот, где Царство Божие, не с внешней, а с внутренней. Вот, а там уж ладно, как-нибудь. Мы так себе представляем, я не скажу, что это неправильно. Это правильно и очень хорошо, и отцы чаще всего именно так и размышляли. Но по существу своему, это Царство Божье, это Царство, которое принадлежит нам. Ну, вам, точнее. Уж правильнее сказать. Вам. То есть, вы сыны Божьи и дочери Божьи. И те люди, которые войдут в Царство Божье, они будут не просто согреты лучами Его любви. Они лучами любви согреют все. Они творцы. Они утешители. Они, если было бы кого спасать, то спасители. Они вдохновители. Весь мир, вся вселенная, может, миллионы вселенных. Все в их полной власти. При одном условии, что их воля ничем не отличается от воли Отца. Да, но это нам дана, им, людям спасаемым, дана власть, именно власть, управлять всеми мирами. И ангелы будут служить этим людям, исполняя то, что они по воле Божьей захотят сделать, ибо их воля будет неотрывна от воли Божьей. Никакого зазора не будет. Воля их равна воле Отца, и воля Отца равна воле их. То есть, на самом деле, принимая нас сущности из милости, Он дает из милости нам абсолютную власть. Ну, как с блудным сыном, помните же? Апостол Павел в послании к Галатам так и говорит: «Пока наследник мал, он от раба ничем не отличается». Но когда он вырастет, все в доме принадлежит ему, а не рабу. И это тоже важно понимать. Когда сейчас в последнее время такой тренд нелепый появился, грустный, вот именно потому что глупый, что почему мы называемся рабами, когда мы дети Божьи? Мы дети Божьи, но мы дети, живущие в этом грешном мире, в своем младенческом состоянии, где ребенок, дитё Божие, сын Божий, дочь Божья, ничем от раба не отличается. И по всем канонам сын, пока маленький, обращается к Отцу с великим уважением, как господин, и абсолютно подчиняется Его воле. Абсолютно. Так же, как раб. Таков по воспитанию патриархальное, что сын, он потому и сын, что абсолютно послушен Отцу и обращается к Нему с уважением. Но наступит время, когда сын вырастет и войдет в обещанное ему благо и станет, ведет в права сына и в права дочери. Там, когда он действительно, его сыновство будет удостоверено самим Богом, когда сам Бог определит: «Да, ты мой сын, я знаю тебя по имени, ты моя дочь, ибо я родил тебя». А не то, что мы сами самозванно считаем себя дочерями и сыновьями. В этом и состоит, в том числе и в этом, ужас страшного суда. Ибо все претендующие на то, что они сыны и дочери, могут оказаться всего лишь рабами и слугами, которые не родились от Бога. Не родились, потому что это страшно суд определить подлинную сущность человека. А есть такие, которые думают, что они и никто, и ничто. Выяснится вдруг, что они и есть подлинные дети Божьи, ибо будут многие первые и последние, а последние первые. И в Евангелии от Матфея, в завершении Нагорной проповеди, Христос говорит: «Многие придут ко мне в тот день и скажут: Господи, не Твоим ли именем мы многие чудеса творили? Не Твоим ли именем мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Я скажу им: отойдите от меня, я никогда не знал вас, никогда не знал. Вы вовсе не то, чем кажетесь себе и чем кажетесь миру. Я вас не знаю. Вы не мои братья, вы не дети моего Отца». И поэтому очень важно вот это рождение в Духе, о котором говорит в 13 стихе евангелист Иоанн, который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Это что значит? Это значит, что рождение человека от Бога происходит по какой причине? По воле Божьей. Извините, это Он решает, кто будет его дочерью и кто будет его сын. И никто не может его заставить или принудить к иному. Это его воля. Это он рождает. И это очень важно. И в этом древняя церковь очень была ревнива, если хотите. Она, когда человек приходил креститься, она пыталась его испытать. Сейчас это касается только огласительных бесед. Давай мы тебя научим вере. Но дело-то огласительной беседы было не в том, чтобы научить вере. Огласительный период продолжался достаточно долго для того, чтобы определить, тебя Бог позвал или ты сам пришел. И если определялось, что это Бог позвал, человека крестили. Иногда даже без всякого оглашения, как, например, специфического такого школьного оглашения, как, например, великомученика Пантелеимона. Вот. Очень по-разному складывалось. Мученика Ванифатия никто не оглашал, например. И таких случаев немало. Важно было определить, что человека позвал Бог. И поэтому так грустно, когда сейчас люди приходят в церковь, ну, как правило, уже взрослые все покрестились, и со взрослыми нет проблем. Если человек пришел в церковь и говорит: я хочу креститься, потому что верю, что Бог есть, и мне это очень надо, то 90%, что его позвал Бог. У него никаких, как правило, плотских желаний креститься нет. Он действительно верит в Бога. А вот когда родители приносят ребенка крестить, чем они-то руководствуются? Просто собственным желанием. Я хочу. Мне надо. Для чего? Ты ходишь в церковь? Да нет, зачем? Ты любишь Христа? А кто это? А зачем тебе крестить ребенка? Так хочу я. То есть, получается, ты не спрашиваешь Бога. Ты просто хочешь. Это твое желание. Где гарантия, что получится то, что ты хочешь? Ведь надо, чтобы Бог позвал твоего ребенка. Чтобы Бог взыскал его. Конечно, мы не знаем, кто его зовет, кто не зовет. Поэтому крестим всех детей, пытаясь хотя бы чему-то научить родителей, чтобы они воспитали человека в вере. Но потом вся жизнь человека, вся жизнь и наша с вами, и этих маленьких детей, ведь они же не вечно остаются детьми, вырастают же. Вот, она является самоопределением человека, некоторым образом реализацией того, что есть человек на самом деле. Он действительно случайно оказался в церкви по прихоти каких-то чьих-то интересов, или его позвал Бог. Мы не можем судить, поэтому крестим. Но не надо удивляться, что судьбы некоторых детей, казалось бы, крещенных, они заканчиваются плохо, когда они вырастают и умирают без покаяния, в страшных грехах, в страшных муках. Вот, потому что они никогда и не были сынами или дочерями Божьими. И никакой человек не властен приказать Богу родить этого человека от воды и духа. Или не родить этого человека. Никто не может приказывать в этом смысле Богу. Это решает только Он. И если мы видим катастрофу человеческой жизни, не надо этому удивляться. Не нужно приходить в ужас. Надо понимать, что свершается то, что свершается. Надо видеть смысл. Надо видеть разумность всех действий. Это мы виноваты, потому что мы церковь, есть место действия воли Божьей. Если мы место действия воли Божьей превращаем в место, где действуют наши прихоти, наши желания, наши требования, то, естественно, мы вносим смуту в церковное бытие. Пытаемся внести. Господь, все это выравниваем, но вот эта вот неустроенность порой людей, приходящих в церковь, вызывается тем, что они на самом деле не хотят подчиниться Богу и признать в нем своего Отца. Человек, который не хочет этого сделать, который спорит с Богом, который противоречит Богу, тем самым показывает, что он-то сам себя Сыном Божьим не считает. А раз он не считает себя Сыном Божьим, значит, таковым и не является. Но судить прежде времени никому не дано. Только последнее дыхание человека выражает о нем правду, и то не всю, ибо есть еще страшный суд, и мы верим, что до того, как этот последний приговор исторгнет и зайдет из уст Божьих, мы имеем надежду молиться за наших родственников, пусть даже и не совсем праведно скончавшихся, умерших. Мы не знаем окончательного слова Божьего на страшном суде. Не знаем. Это не наш суд. Мы оставляем суд Божий. Но в целом мы понимаем, что суд этот всегда будет праведным. И мы понимаем, что всякое может быть, и часто может быть так, что последние могут быть первыми, а первые – последние. И тот, кто думает, что он сын или дочь, окажется вовсе не таковым. А тот, про кого думает, что он никчемный раб и бессмысленно проживший человек, может оказаться сыном и дочерью Божьей. Вот, это не нам судить. Но слушаться Бога, повиноваться Богу, пока мы живы, это есть дар, присущий детям Божьим.